Человек без нервов. У Лоди была одна слабость. Ему так хотелось прослыть храбрецом, человеком исключительным, прошедшим огонь и воду, что он иной раз не мог не приврать. Когда в пионерском лагере устраивали прогулку на лодках по реке, он всем своим видом давал понять, что ему скучно катание в этой посудине для сухопутных крыс и маменькиных сынков. Если проходил пароход, и лодки начинали покачиваться, а девочки весело и немного испуганно пищать, Лодя нарочно еще сильнее раскачивал эту посудину и говорил: «Попробовали бы 5 баллов на Черном море!» «А ты пробовал?» Лодя кивал головы и рассказывал о том, как он, взяв потихоньку лодку, прошел в 5-бальный шторм из 3-го лагеря Артека к нижнему лагерю, чуть не разбившись по дороге о скалу Султанку. «Ничего страшного нет. Не теряйся, и все в порядке. Струсил, тогда играй похоронный марш!» — заканчивал он. Особенно Лодя старался поразить своей отвагой 12-летнюю Машу Брыкину из 2-го отряда девочек. Ей он рассказывал о том, как он собственными руками задушил напавшего на него бешеного фокстерьера, и о том, как они с отцом заблудились однажды в пустыне Каракумы и спаслись только благодаря его Лодиной находчивости. Маша всему верила. Ее круглое, очень смуглое лицо со вздернутым носом застывало от ужаса. Большие карие глаза неподвижно смотрели на щуплого Лодю. Временами она перебивала рассказчика и взволнованно спрашивала: «Нет, Лодька, ну ты сознайся, неужели вот ни капельки не было страшно?» «Чего ж тут страшного?» — пожимал плечами Лодя. «Не теряйся, и все». Маша от избытка чувств мотала головой, и толстая золотистая коса била ее по плечам. «Нет, нет, Лодька, ты какой-то особенный, ты просто человек без нервов». Сердце Лоди приятно замирало от таких слов. Он начинал мечтать о том, как бы на деле доказать Маше, что он человек без нервов. Однажды под вечер Лоди и Маше поручили сходить в соседнюю деревню и пригласить на костер председателя колхоза, получившего звание Героя социалистического труда. Герой социалистического труда — почетное звание, которое присваивалось в нашей стране до 1991 года. До деревни было 1,5 километра. Слева вдоль проселочной дороги тянулось поле овса, справа вплотную к дороге подступал лес. У самого края росли молодые светло-зеленые елочки. За ними, словно охраняя малышей, стояли взрослые ели с тяжелой синеватой хвоей на опущенных ветках. Маша то и дело замедляла шаги, всматриваясь вглубь леса. «Угадай, насколько тянется этот лес, — говорила она, — не знаешь? Да, самые железные дороги, больше чем на 20 километров». Евстигний Иванович, начальник лагеря, сказал, что если кто-нибудь пойдет в этот лес без вожатых, то его сразу отправят к родным. А знаешь почему? Потому что в этом лесу не только ребята, а даже здешние колхозники иной раз плутают, кружат-кружат, а выйти не могут. «Тоже мне лес. Ты настоящего леса не видела», — отвечал Лодя и уже обдумывал новый рассказ о своих приключениях в уссурийской тайге. Овес кончился, дорога отошла от леса и потянулась наискосок через луг. В конце луга виднелись длинные строения колхозной фермы. На лугу, шагах в 15 от дороги, пасся большой черный с белыми пятнами бык, привязанный к стволу одинокой березы. Поравнявшись с быком, ребята остановились. «Берендей!» — почтительно сказала Маша. Лодя молча кивнул. «Его неделю тому назад в колхоз привезли. В стадо его еще не пускают». «Знаю, карантин», — сказал Лодя. «Его вся деревня боится». Снова в полголоса заговорила Маша. «На прошлой неделе, когда его вели в стойло, он лошадь забодал, а во вторник счетовод на велосипеде ехал, так он на него Счетовод прямо с велосипеда через забор прыгнул и поэтому остался живой. Все это Лоди уже знал. Знал он также, что Берендей не подпускает к себе ни одного из работников фермы, и что ладит с ним лишь колхозный зоотехник, который и привез Берендея откуда-то из-под Ярославля. Берендей перестал щипать траву, приподнял голову и, стоя боком к ребятам, следил за ними блестящим, немигающим глазом. «Идем», — сказала Маша, — «он чего-то смотрит на нас». Лодя побаивался коров, а бы как и говорить нечего. Именно поэтому он не двинулся с места. «Лодя, идем. Видишь, он смотрит на нас. Не бойся, не с такими дело имел». Какое он имел дело с быками, Лодя еще не придумал. Но Маша его и не спрашивала. Она только смотрела. То нащупала Лодю в широких и длинных, не по росту трусах, то на здоровенного быка, у которого черная лоснящаяся шкура туго обтягивала каждый мускул. Бык, по-видимому, был надежно привязан к березе. Лодю так и подмывало удивить Машу своим невероятным самообладанием. Он озабоченно сдвинул брови и сказал: «Похоже, что веревка возле рогов перетерлась. Ой, Лодька, правда? Да, я сейчас проверю. Отойди подальше на всякий случай». «Лодька, вернись! Нет, это прям сумасшедший какой-то!» — закричала Маша, пятясь назад по дороге. Лодя не обратил на этот крик никакого внимания. Размеренной поступью он приближался к быку. Берендей повернулся рогами к Лоде и шумом выдохнул воздух. «Хох!» От этого «хух» у Лоди сразу ослабели ноги. Он уголком глаза посмотрел на Машу. Та стояла уже возле самого леса и кричала: «Лодя, не надо! Лодя, что ты делаешь?» Это подбодрило Лодю. Он сделал еще несколько, на этот раз очень неровных шагов, и остановился в полутора метрах от быка. Берендей опустил рога, сильно ударил себя хвостом по боку, и снова послышалось «хух». «Но у меня ты не очень-то», — слабеньким голоском сказал Лодя и сделал бочком еще один шаг. Берендей крутнул головой, словно желая стряхнуть веревку, двойной восьмеркой оплетавшую рога, и двинулся к Лоде. Однако веревка натянулась и вывернула ему голову, так что один глаз стал смотреть в землю, а другой — в небо. Бык замычал протяжно и раскатисто. Маша завизжала. У Лоди что-то сжалось в животе. Он было собрался удрать, но увидел, что бык стоит в прежнем положении, и веревка крепко держит его. «Дотронусь до морды и уйду». Лоди снова бочком приблизился к Берендею, сильно вытянул левую руку и, заискивающе приговаривая «быченька, быченька», ткнул быченьку указательным пальцем в мягкий теплый нос. Берендей не шевельнулся, Лоди разом осмелел. «Ну-ну, не на того напал!» — сказал он громко, чтоб Маша могла услышать, и снова ткнул быка в нос, на этот раз кулаком. Берендей неуклюже попятился. Теперь можно было с достоинством уйти. Лодя повернулся и направился к Маше, стараясь не спешить и не оглядываться назад. Не оглядываться было очень трудно, потому что сзади слышалась какая-то тяжелая возня. Однако Лодя не повернул головы. Он даже изобразил на своем лице беспечную улыбку. Так он прошел примерно половину пути. И вдруг он увидел, как Машино лицо перекосилось. Услышал, как она взвизгнула не своим голосом, увидел, как ее словно ветром сдуло и понесло по дороге к лагерю. Лодина голова само собой повернулась. Берендей, опустив рога, ровной рысцой бежал к нему. Человек без нервов не пискнул, не издал ни звука, в голове мелькнуло «бежать», а ноги уже пронесли его метров 10 по направлению к лесу. Потом он подумал спрятаться, а сам уже секунду лежал под лапами огромной разлапистой ели, росшими почти у самой земли. Больше Лоди ни о чем не думал. только ждал, чтобы сейчас доберется до него и забодает. Но Берендей не появлялся. Долго, очень долго Лоди лежал пластом на сухих еловых иглах, потом приподнял голову и прислушался. Кругом было тихо. Трудно сказать, сколько времени длилась эта тишина, то ли 5 минут, то ли полчаса. Наконец, где-то совсем близко прозвучал тихий, прерывающийся голос. «Лодя! Лодя, где ты? Лодя!» Человек без нервов выполз из-под ели, с трудом продрался сквозь густые заросли молодняка, которых он не заметил, спасаясь от Берендея, и очутился на дороге. Маша стояла в 3 шагах от него. Круглое лицо ее раскраснелось, ресницы слиплись от слез, от гладкой прически отделилось множество тонких прядок, которые слегка шевелились и поблескивали золотыми искорками. Лоди, наоборот, был бледен. Через нос и правую щеку его тянулась большая ссадина. Трусы, рубашка и всклокоченные пепельные волосы были унизаны сухими еловыми иглами. Маша долго рассматривала его, потом глубоко вздохнула. «Я уж думала, ты погиб». Лодя постарался улыбнуться. «Занятное приключение», — выдавил он, чуть заикаясь. Оба помолчали, рассеянно оглядываясь по сторонам. Ни на дороге, ни в деревне, ни на лугу не было видно ни души. И вдруг на лице у Маши снова появилось испуганное выражение. «Лодька, а Берендей? Где Берендей?» Лодя равнодушно махнул рукой в сторону леса. «Там где-то...» Маша подошла поближе и посмотрела ему в глаза. «Лодька, ты понимаешь, что ты наделал?» «Понимаешь?» — сказала она. Лодя молчал. «Он же в лес ушел! Он же пропадет почти!» — крикнула Маша. И только теперь Лодя увидел другую сторону всей этой истории. Это из-за него сорвался с привязи племенной колхозный бык. Бык может уйти далеко в лес, может заблудиться, погибнуть. Плечи у Лоди опустились, лицо вытянулось. «Вот что ты наделал!» Маша постояла в раздумье, зажав зубами кончик пионерского галстука, искоса, уже без всякого восхищения, поглядывая на человека без нервов. Потом она круто повернулась и скрылась среди молодых елочек. Лодя пошел за ней. Лес был неровный. Плотные заросли елей походили на материки и острова. Между ними бухтами и проливами зеленели лужайки с пушистыми шариками одуванчиков. Маша как будто забыла свой страх перед Берендеем. Забыла и о том, что в этом лесу можно заблудиться. То ей слышался треск сухой ветки, и она бежала на этот звук. То ей казалось, что за деревьями что-то шевелится, и она шла в противоположном направлении, продираясь сквозь колючий ельник. Лодя всюду следовал за ней и думал, что они будут делать с Берендеем, если даже найдут его. Ведь не он, ни Маша не решатся подойти к быку и на 20 шагов. А не лучше ли пойти в правление колхоза и рассказать обо всем? Да, но как рассказать? Неужели так прямо и заявить? «Дорогие товарищи, я выпустил вашего быка, и он ушел в лес. Пойдите, поищите его». Нет уж, лучше продолжать поиски. А там видно будет. Постепенно Лодя ободрился и стал разглядывать траву, надеясь обнаружить следы Берендея. Но трава была невысокая и такая упругая, что Лодя даже собственные следы различал с большим трудом. Так они петляли по лесу, пока не заметили, что одуванчики на больших лужайках стали красными от лучей заходящего солнца, а на маленьких лужайках, окруженных елями, сделалось тускло и серо. «Лодька, что ты наделал? Ты понимаешь, что ты наделал?» — 10-й раз повторяла Маша. «В колхоз нужно идти, заявить», — упавшим голосом ответил человек без нервов. Усталые, унылые, они побрели обратно. Маша неуверенно говорила, что им нужно идти правей. Лодя также неуверенно предлагал забирать немножко левей. На душе у каждого становилось все тревожнее и тревожнее. Скоро, однако, в деревьях показался просвет, и ребята вышли к прямой широкой просеке, на которой то здесь, то там росли приземистые кустики можжевельника. Маша сразу повеселела. «Ой, это же та самая! Она к лагерю ведет!» Маша раздвинула ветки, вышла на просеку, посмотрела влево, повернулась, посмотрела вправо и попятилась. Лодя подошел к ней и тоже взглянул направо. На просеке, шагах в 50 от ребят, пасся берендей. Маша вцепилась в Лодину руку чуть повыше локтя и, не спуская глаз с берендея, прошептала: «Лодька, никому в колхозе не говорить, что это он из-за тебя сорвался. Вот еще буду я прятаться», — прошептал Лодя, тоже внимательно следя за быком. «Лодька, тебе ничего не будет, потому что ты мальчишка, а для вожатых неприятности». Лодя помолчал. Маша еще крепче впилась в его руку. «Лодька, дай мне честное слово, что ты не будешь близко к нему подходить. А что? А то! Я сейчас побегу в лагерь, оттуда в колхоз, а ты оставайся здесь и никуда его не пускай, пока люди не придут. Только ты близко не подходи. Ладно?»
«Ладно», — вяло ответил Лодя, тоскливо глядя на быка, на темные стены ели, сходившиеся вдали, на большое красное солнце, которое садилось в конце просеки.
«А если он все-таки уйдет, то иди за ним и кричи все время: «Ау, мы по голосу тебя отыщем, хорошо?» Лодя только молча кивнул. «Пока. Ой, Лодька, я бы на твоем месте со страху померла». И Маша пустилась бежать. Малиновая от заката кофточка ее долго еще мелькала среди низких кустов. На просеке стояла тишина. Никогда еще Лодя не чувствовал себя таким одиноким. Он поднял с земли большую сухую ветку и стал обламывать с нее сучки. Он понимал, что палкой от быка не спасешься, но все-таки с нею было как-то поспокойнее. Один из сломанных сучков треснул так громко, что берендей поднял голову. Лодя юркнул за ближайшую елку. Несколько секунд бык прислушивался, потом он зашагал по просеке в сторону, противоположную той, куда убежала Маша. Лодя думал, что он отойдет немного и снова примется за еду. Но берендей продолжал идти, слегка покачивая белым хвостом с грязной кистью на конце. Обрывок, привязанный к рогам веревки, волочился за ним по траве. «Уходит! Уйдет!» — подумал Лодя и побежал за быком. «Берендей!» — крикнул он. Берендей все шел. У него был такой вид, словно он знает, куда и зачем идет, и знает так, что путь предстоит далекий. Лодя пришел в такое отчаяние, что еще ближе подбежал к быку и снова крикнул: «Берендей!» Берендей остановился и посмотрел на Лодю через плечо, тот застыл на месте. Берендей медленно повернулся всем корпусом на 180 градусов. Лодя слегка присел. Берендей подхлестнул себя хвостом и шагом двинулся на Лодю. Человек без нервов большими скачками понесся в ельник. Когда он снова выбрался на просеку, быка на ней не было. Лодя, крадучи, сдвинулся вперед и услышал, как недалеко в лесу шелестят ветки. Лодя пошел на этот шорох и скоро увидел среди хвои белый хвост берендей. Снова начались блуждания по лужайкам и прогалинам. Постепенно деревья становились черней и как будто выше, а трава из зеленой превратилась в темно-серую. Приближалась ночь. Берендей шел все дальше и дальше. Иногда он останавливался и мычал глухо и тревожно. На некотором расстоянии за огромным быком следовала маленькая фигурка с корявой палкой в руках. Фигурка всхлипывала и время от времени принималась кричать: «Маша! Эй, Маша!» Никто не отзывался. Ну вот ельник кончился. Берендей пересек узкий луг и пошел к пологому бугру, где росли редкие, высокие, как мачты, сосны, и белели то там, то здесь стволы берез. На склоне этого бугра Берендей остановился и опять замычал, очень тихо, словно боясь, что его услышат.
Постепенно настороженность его исчезла. Голова понуро опустилась. Через несколько минут он лег спиной к Лоде и стал похож на большой черный валун, облитый в нескольких местах звездкой. Лоди сел на широкий и влажный от росы пень. Его тапочки промокли, он сильно замерз и очень хотел есть. В голове были самые безрадостные мысли. «А что, если они ошиблись? Думаю, что просека выведет Машу к лагерю. А что, если это какая-нибудь другая просека? И Маша заблудилась, идя по ней, и колхозники ищут сейчас быка где-нибудь далеко отсюда». С рассветом Берендей снова начнет кружить по лесу. Идя за быком, можно проплутать без пищи, без теплой одежды и день, и два, и целую неделю можно, наконец, погибнуть в такой глуши, где никто и костей не найдет. Лоди очень захотелось встать и уйти, ведь Маша не скажет, что это он выпустил быка, а, следовательно, и отвечать ему не придется. Но только Лоди подумал об этом, как на душе его сделалось невыносимо мерзко. А что, если Маша не заблудилась? Что, если его сейчас ищут десятки колхозников, вожатые, старшие пионеры? Может быть, все они только надеют, что он Лоди не струсит и задержит быка? И уж, конечно, Маша-то уверена, что он не подведет. И Лоди понял, если он сейчас покинет Берендея, то никогда потом не избавиться от презрения к самому себе. Лодя встал со своего пня и подошел поближе к Берендею. Уж совсем настала ночь. Луна не всходила, но небо было по-летнему светлое, с чуть заметными звездами. Лодя смог разглядеть рога Берендея, торчавшие из-за черной крутой спины, и привязанную к ним веревку, конец которой терялся в траве. Лодя вспомнил, как эта веревка волочилась за быком во время блужданий по лесу. Длиной она была метра три, может быть, больше. Лодя перевел взгляд на тоненькую сосенку, возле которой лежал Берендей. Хорошо бы набраться храбрости, подкрасться к быку и привязать его к этой сосенке. Тогда можно быть уверенным, что Берендей не уйдет, если, конечно, его опять не раздразнить. Но тут Лодя представил себе, как он подкрадывается к Берендею, а тот скакивает и бросается на него. Спрятаться негде, только пни, да редкие деревья с гладкими стволами. Лодя бежит, а бык все ближе, ближе. Долго стоял человек без нервов, как вкопанный, не спуская глаз с веревки на рогах Берендея. Сколько раз он рассказывал о своих выдуманных подвигах, сколько раз он мечтал о том, как он совершит эти подвиги в действительности. И вот теперь, когда нужно совершить не подвиг, а просто смелый поступок, он... Сердце у Лоди вдруг прерывисто заколотилось, холод куда-то исчез, ему стало душно, Лоди решился. Маленькими, чуть заметными шажками, то и дело останавливаясь и задерживая дыхание, он начал подкрадываться к Берендею. Чем ближе он подходил к быку, тем шажки становились короче, а остановки продолжительнее. Вот до Берендея осталось каких-нибудь 5 метров. Минуты через две это расстояние сократилось до 3, еще через несколько минут Лоди стоял возле сосенки, так близко от быка, что мог бы дотянуться до него своей палкой, которую он держал в руке, сам не зная для чего. Берендей не двигался. Лишь округлые бока его слегка подымались и опускались от дыхания. Лоди по-прежнему видел только рога, да еще белые уши быка, и не видел его головы, повернутой в сторону и скрытой за туловищем. Лодя пошарил глазами в траве, отыскивая веревку. Ему повезло. Конец веревки лежал недалеко от его ног. И, не сходя с места, Лодя очень медленно присел, бесшумно положил в траву палку и дотянулся рукой до веревки. Потом он начал также медленно подниматься. Веревка тащила за его рукой,
и трава, хотя очень тихо, но все-таки шуршала. Уши Берендея шевельнулись. Лодя замер, согнувшись в три погибели, но тут же понял, что долго так выстоять не сможет. Он потянул веревку к себе, в одну секунду обмотал ее вокруг сосенки и сделал первый узел.
Берендей повернул голову.
Лодя знал, что веревка развяжется, если он не сделает второго узла. Он отчаянно заторопился. Руки его тряслись. Он смотрел уже не на веревку, а на Берендея, и поэтому долго не мог просунуть конец веревки в петлю. Наконец он затянул узел и побежал.
За его спиной раздалось страшное «Хух!». Бык вскочил на ноги.
Лодя слетел с бугра, перенес через луговину и остановился лишь тогда, когда добежал до милого его сердцу ельника.
Берендей стоял на прежнем месте. Через несколько минут он снова лег.
Лодя вернулся на бугор и увидел, что веревка, которую он привязал Берендея, цела. Удивительная легкость охватила человека без нервов. Голод, холод, мокрые от росы тапочки, все казалось теперь пустяками. Темный безлюдный лес вдруг сделался уютным и ласковым. Лодя опять спустился на луг и стал расхаживать по нему, дожидаясь рассвета, громко насвистывая марш Ториадора и дирижируя себе обеими руками. Скоро, однако, он заметил, что к его свисту иногда примешивается какой-то посторонний звук. Он прервал свой концерт, прислушался, понял все и протяжно закричал: «Эй, сюда!» Пока люди, искавшие Лодю, наконец добрались до него, стало заметно светлее. Первыми вышли из леса две девушки-колхозницы и пионервожатый Дима. Потом в другой стороне появился курчавый парнишка лет 18. Он вел под усы неоседланную лошадь, на которой сидела Маша, одетая в пальто. Все окружили Лодю, что-то говорили, перебивая друг друга. А Маша, не слезая с лошади, тараторила о том, что просека оказалась не та, и что она лишь в 23:00 попала в лагерь. Курчавый парнишка оказался колхозным зоотехником. Он подошел к поднявшемуся с земли Берендею, и тот потянулся губами к карману его пиджака, из которого торчал кусок хлеба. Угощая хлебом Берендея, зоотехник обернулся к Лоде. — Это ты его привязал? — А кто же еще? — пожал плечами Лоде. — Храбрый ты, однако. Девушки удивленно заохали, а Маша замотала головой. — Нет, Лодька, нет, я всегда говорила, что ты сумасшедший, ты не знаешь, какой ты сумасшедший. Зоотехник отвязал быка и потащил его за собой. — Нет, — восклицала Маша, — нет, Лодька, ты только скажи, что ты чувствовал, когда привязывал Берендея? Неужели, ну вот, ни капельки не было страшно? Лодя с минуту молча шагал рядом с конем, потом поднял голову, посмотрел на Машу и медленно ответил, что чувствовал, как все поджилки трясутся. Вот что чувствовал.